эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Раскол единого национального движения и скандальное соглашение с «Газпромом». На выборах в самопровозглашенной республике Абхазия ждут рекордного количества кандидатов. В самопровозглашенной республике Южная Осетия предвыборная горячка крутится вокруг ценза оседлости. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях 8 конгрессменов намерены бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа. В Мосуле иракская армия продолжает бои за университетский комплекс. В Сирии джихадисты начали крупное наступление в Дер-Аз-Зоре. 8 американских конгрессменов намерены бойкотировать церемонию вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Некоторые из них полагают, что победить на выборах ему помогла Россия. В интервью телеканалу NBC члены Палаты представителей, ветеран движения «За гражданские права» демократ Джон Льюис заявил, что не считает Трампа законно избранным президентом. Касаясь сообщений о разведданных, указывающих на вмешательство России в ход выборов в США, Льюис выразил мнение, что именно это способствовало поражению кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Другие законодатели, не желающие присутствовать на инаугурации, приводят в качестве доводов неуважительные высказывания Трампа о женщинах, социальных меньшинствах и иностранцах. Активисты движения «За гражданские права» начинают неделю протестов перед инаугурацией Трампа 20 января. Президент Дональд Трамп сказал в интервью газете Wall Street Journal о том, что санкции против российских граждан и компаний, введенных администрацией Барака Обамы, будут сохранены, по крайней мере, на некоторое время. Однако он не исключает их отмены в будущем. «Если вы ладите, и Россия реально помогает нам, зачем сохранять санкции, если кто-то делает замечательное дело?» – задается Дональд Трамп вопросом. Как пишет газета, избранный президент предположил, что он может отменить санкции, введенные президентом Обамой в декабре, в ответ на российские кибератаки во время президентской кампании, если Россия окажет серьезную помощь в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, важных для Соединенных Штатов. Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом Путиным через некоторое время после вступления в должность президента США. Иракские правительственные войска вернули под контроль более четверти территории города Мосул, последнего опорного пункта террористической группировки «Исламское государство» в Ираке. Продолжаются тяжелые бои за университетский комплекс в восточной части города. По словам иракских властей, в университетских лабораториях боевики изготовляют химическое оружие. Уже несколько дней правительственные силы, захватившие ранее 3 моста через реку Тигр, ведут бои за четвертый. Районы Мосула к западу от Тигра остаются под контролем ИГЭ. Почти 3 месяца назад армия Ирака при поддержке коалиции под командованием США, а также при участии курдских формирований и шиитского ополчения, начали массированное наступление на Мосул. Джихадисты удерживали город с 2014 года, когда они захватили значительные территории на западе и севере Ирака.
Эхо Кавказа. Новости.
На востоке Сирии силы террористической группировки «Исламское государство» сегодня начали новое крупное наступление на позиции правительственных войск в городе Дер-Аз-Зор. Сирийское государственное телевидение передает репортажи о ракетных обстрелах и атаках боевиков со стороны северо-западной части города из других направлений. Бои идут прямо на улицах, а также в районе военного аэродрома, который контролируют силы режима Башара Асада. В ответ они наносят удары с воздуха. Согласно данным сирийских гражданских активистов, нынешнее наступление ИГ самое крупное в Дер-Аз-Зоре за последний год. Согласно тому же источнику, перед началом операции джихадисты получили подкрепление, в том числе большое количество боеприпасов и топлива. ИГ, которая контролирует большую часть провинции Дер-Аз-Зор, с 2014 года пытается взять ее столицу под полный контроль. Правительственные силы поддержали осаду благодаря поставкам вооружений через военный аэродром, а также гуманитарной помощи, которую сбрасывают с самолетов. Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим не поможет разрешению палестино-израильского конфликта, заявил глава палестинской автономии Махмуд Аббас на открытии посольства Палестины в Ватикане. После встречи с папой римским Франциском Аббас заявил, что Святой Престол полностью признал Палестину как независимое государство. Лидер Палестины призвал остальные страны последовать примеру Ватикана. В 1995 году Конгресс США принял закон о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим, но дипмиссия осталась в Тель-Авиве из-за спорного статуса города. В декабре советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиан Кунея допустила перенос посольства после его инаугурации. В настоящее время в Вашингтоне считают, что Иерусалим после окончания британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одному из государств, и статус города будет определен только после подписания мирного договора. Федеральная разведывательная служба Германии и Федеральное ведомство по охране Конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США. Совместный доклад представлен правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием «Психологические операции». Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с девочкой Лизой, которая, якобы по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокопьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Громкий развод в главной оппозиционной партии Грузии, Едином национальном движении, может серьезно изменить политический ландшафт страны. Бывшие соратники Михаила Саакашвили формируют новую фракцию в парламенте и намерены перехватить инициативу у членов ЕНД, оставшихся верными экс-президенту. Как будут делить наследие Единого национального движения? Коренная партия породила уже 4 новообразования, и каждая из них претендует на собственный путь, рассказывает Владимир Унанян.
Европейская Грузия вместо национального движения. Группа депутатов, отколовшихся от партии бывшего президента Михаила Саакашвили, сменила название парламентской фракции. Возглавит ее уже бывший исполнительный секретарь нацдвижения Серго Ратиани. Это может стать первым шагом команды Гиги Букери и Гиги Угулава по перехвату инициативы у ЕНД как главной оппозиционной силы, считают наблюдатели. Бывший секретарь Совбеза страны и мэр Тбилиси уверяют, будущее грузинской политики за теми, кто готов идти вперед. По словам Букери, всем оппозиционным силам надо сосредоточиться не на политических разборках, а на главных вызовах, стоящих перед страной.
Я очень надеюсь, что это постыдное обливание грязью наконец закончится. Заявление, которое мы услышали от Михаила Саакашвили, к сожалению, было продолжением этой грязной кампании со стороны бывших однопартийцев. Это очень печально. Я очень надеюсь, что сегодня все это закончится, и мы сосредоточимся на главном вызове, стоящем перед страной, режиме Иванишвили.
Накануне Единое национальное движение покинуло большая часть партийной элиты, забрав с собой 21 из 27 депутатских мандатов. Такой расклад пришелся не по душе бывшему президенту и основателю партии Михаилу Саакашвили. На своей страничке в социальной сети Facebook бывший президент назвал уход своих давних соратников окончанием правления лузеров.
Наш народ показал свою силу и не допустил воплощения плана Иванишвили по присвоению национального движения и моему изгнанию из партии. Сегодня Сегодня все увидели, сколько партий отступников, а в многочисленности и силе национального движения все убедятся 20 января на съезде. Закончилось посыпание головы пеплом и правление лузеров. Партия сейчас единая и сильная, как никогда, за последние 4 года.
Впрочем, насчет силы ЕНД у многих экспертов определенные сомнения. С потерей большей части мандатов партия утратила даже теоретическую возможность влиять на процессы в стране, считает политолог Георгий Габранидзе. И чтобы вернуть позиции соратникам Саакашвили, полностью придется переосмыслить то, что произошло.
Да, они заявляют, что партия единая и партия сильная, но на самом деле, как мы видим, партия не единая и не сильная, потому что уход вот этой части очень серьезно ослабляет единое национальное движение. Сейчас парламент практически в Европейской Грузии есть практически большинство по сравнению с Единым национальным движением. У них есть очень много шансов, во-первых, показать своим парламентным парламентной деятельностью то, что они способны на такое, и они могут уже играть на тех избирателей, которым не нравится, например, Михаил Саакашвили, но они в то же время разделяли вот мысли и идеи Единого национального движения. То есть мы получаем Единое национальное движение без Михаила Саакашвили.
Пока неизвестно, какое финансовое и имущественное распределение последует за процессом политического развода. Что касается Европейской Грузии, партия, основанная отцом депутата Гиги Церетели, проходившая на последних парламентских выборах в одном избирательном блоке с ЕНД, рассматривалась в качестве альтернативной политической платформы все последние месяцы, когда внутрипартийное противостояние еще не вылилось в публичный демарш. На данный момент на политическом поле Грузии действует уже 4 объединения, родоначальником которых было Единое национальное движение. Новообразовавшаяся Европейская Грузия под руководством тандема Бакерия-Угулава, Новая Грузия Георгия Вашадзе, политический центр Гирчи Зураба Джапаридзе и само нацдвижение во главе с Михаилом Саакашвили. Гиги Угулава уже анонсировал, что в будущем готов сотрудничать со всеми партиями, которые помогут победить режим Иванишвили. По мнению части экспертов, шансы на то, что первыми союзниками Европейской Грузии станут бывшие соратники из Гирчи, довольно велики. Впрочем, в самих политических силах такой сценарий пока не подтверждают. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Давай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Цхинвали продолжается полемика о цензе оседлости, которая становится такой же важной темой, как участие в выборах Эдуарда Кокойты. Экс-президент самопровозглашенной республики Южной Осетия сделал очередной ход в борьбе за свое выдвижение. Народная партия обратилась к руководству республики с критикой поправок к конституционному закону о выборах, в которых и регулируется ценз оседлости. Хотя на самом деле все цензоры для ценза понимают, что ценз – это просто способ отшить ненужных конкурентов, но спорят о благонадежности. Далее Жанна Тарханова.
В заявлении партии, в частности, говорится, поправки в конституционный закон о выборах президента Южной Осетии 19 июля 2016 года напрямую противоречат статьям 2-3 Конституции Республики. Они ограничивают многих достойных граждан в законном праве избирать и быть избранным. Патриотичная, сильная, пользующаяся поддержкой народа, власть не допустит зачищения политического поля, дав возможность всем без исключения гражданам своей страны самовыразить свои политические предпочтения. Конец цитаты. Авторы заявления обращаются к президенту и спикеру парламента, цитата, с требованием недопущения ущемления конституционных прав и свобод граждан Республики Южная Осетия. Конец цитаты. И возлагают на них ответственность за возможное обострение в общественно-политической ситуации. Речь, конечно же, о цензе оседлости, который экс-президент Эдуард Кокойте обещал преодолеть, и который, кстати, та же Народная партия во времена его президентства всячески поддерживала. В Народной партии нет единой позиции по отношению к президентским амбициям Эдуарда Кокойте, считают наблюдатели. После его отставки народники поддерживали инициативы уже действующего президента и вступали в конфронтацию со спикером парламента. По мнению одного из моих собеседников, активисты Народной партии вряд ли решатся на открытый конфликт с Леонидом Тибиловым. Лидер Народной партии Александр Плиев лояльно настроен к главе государства. не рискнет, по мнению моих источников, поставить под удар и собственный нефтяной бизнес депутат от Народной партии Сергей Харебов, который не голосовал за принятие поправок. Обращение Народной партии, полагают некоторые эксперты, последний козырь экс-президента, потому что народники таким образом доказали, что у бывшего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты есть проблемы с цензом оседлости. Впервые норма о цензе оседлости появилась в юго-осетинском законодательстве при первом президенте Людвиге Чибирове. В 2011 году при Эдуарде Кокойте эта статья закона была принята в новой редакции, которая предполагала, что на кресло главы республики мог претендовать тот, кто жил в Южной Осетии последние 10 лет. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов в 2011 году был председателем парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению. И утверждает, что бывший президент отнюдь не ужесточал требования к кандидатам в президенты и соперникам.
Нам обратился с исповедать толкование соответствующей статьи Конституции касательно 10-10 ценза. Там надо исповедить закон еще 4-й созыв парламента. Под парламент 4-го созыва дал толкование данной статьи Конституции. Во времена выборов 2011 года к нам опять же обращаются, и к нас опять же будет ЦИК, да и толкование. Толкование само имеет силу закона. В то время, когда я тоже был против, позиция, тогда основывалась на том, что нет никакой необходимости вносить изменения в Конституцию. Либо толкование, которое было дано парламента 4-го созыва, оно имеет силу самого закона.
По словам Амирана Дьяконова, нельзя допустить, чтобы внесение изменений в Конституцию становилось инструментом для достижения определенных целей в политической борьбе. Летом 2016 года парламент Южной Осетии принял поправки в закон о выборах президента, которые дают более четкое толкование цензу оседлости. Согласно этим поправкам, кандидат в президенты Южной Осетии должен постоянно проживать на территории республики последние 10 лет, предшествующие его регистрации в качестве участника предвыборной гонки. Постоянность проживания означает, что гражданин может находиться за пределами Южной Осетии не более 93 рабочих дней в течение года без уважительной причины. Уважительными причинами считаются командировки, учеба, лечение. Однако соответствующие справки должны быть выданы исключительно государственными органами. В поправках, представленных ранее Центризбиркомом, гражданин не имел права баллотироваться в президенты, если отсутствовал в республике более 3 месяцев, независимо от причин. Бывший спикер парламента, лидер Компартии Южной Осетии Станислав Кочеев считает, что ценз оседлости – обязательное требование к претендентам на президентское кресло.
Очень многие государства имеют такое же положение, как и это. Они бы сказали свое слово «быть», когда парламент сели. Когда бы сказали свое слово? Да, сейчас же столько времени прошло с этого прошлого года. И сейчас говорить об этом. Там не надо было говорить и отстаивать свои идеи, а не сейчас.
Реакция президента и спикера парламента на обращение Народной партии неизвестна. Официальных комментариев пока нет. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария расскажет про Робин Гуда Абхазского разлива и князей, подавшихся в горы. Это материал о том, как на отношение к абрекам в Абхазии повлияла советская власть.
Всю историю человечества можно рассматривать как историю больших и малых расколов. И как бы часто ни было проклинаемо это слово «раскол», в результате и их, в частности, история движется вперед. Один из самых больших расколов, поразивший в прошлом веке не только бывшую Российскую империю, но и имевший глобальные последствия, это раскол на, условно говоря, красных и белых. В последние годы в российском информационном информационном пространстве активизировали споры о том расколе, и такое ощущение, что сторонники советско-коммунистической реставрации берут тут верх количеством. Представляю, сколько статей, телевизионных ток-шоу и прочего будет посвящено ему в наступившем 2017-м, в год столетия Октябрьского переворота или, если угодно, Великой Октябрьской социалистической революции. Но я сегодня буду говорить не о самом расколе на красных и белых, тема гигантская, неисчерпаемая, а о том, как он отразился в абхазском общественном сознании, в литературе, на восприятии нескольких конкретных людей, живших примерно в одно и то же время, в начале 20 века, и ставших абреками. Кто в Абхазии не знает имени Хаджарата Кяхба, народный герой, символ непокорности, гордости и чести, сопротивления простого народа знати кровопийцам, воспетый в песнях, в романе, в стихах «Песня о скале» народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба, по сценарию которого затем в 1975 году на киностудии имени Довженко был снят популярный до сих пор фильм «Белый башлык». Прекрасный роман о Хаджарате был написан абхазским прозаиком Анатолием Возба. А кто такие братья Имухвари, исконная абхазская форма фамилии Аимха? Тоже абреки, ушедшие в леса чуть позже убитого незадолго до революции Хаджарата Кяхба. Что-то я и раньше мимоходом о них слышал, даже читал. Но целостное впечатление о том, кто они были, у меня, признаюсь, возникло только на днях, когда в поисках другой информации в интернете наткнулся на статью о них в Википедии и прочел ее. Родом братья были из села Чхуартал Самурзаканской исторической области на юго-востоке Абхазии, из княжеской фамилии. Братьев и Мухвари, как родных, так и двоюродных, было семеро, но достоверно известны лишь имена четверых из них. Причиной, побудившей юных братьев уйти в абреки, стал конфликт, произошедший на свадьбе в Абхазии, когда один из подвыпивших гостей по фамилии Пачулия сознательно оскорбил мать братьев, происходившую из знатного абхазского рода Лакарба. В ходе ссоры Пачулия был убит младшим братом Гудой. Старший из братьев Хвихви принял нелегкое решение сдаться властям, взяв всю вину на себя. Однако после свадьбы к их отцу Умару Аимха явился начальник НКВД района Варлам Кец в сопровождении милиционеров. От обедов в доме Омара милиционеры попросили князя приехать в Гал для мирного решения конфликта, в который оказались замешаны его дети. Но по дороге князь Омар был вероломно убит в спину Варламом Кецба. Это заставило братьев принять решение уйти в абреки и объявить войну всем тем, кто был повинен в смерти Омара. Так началась многолетняя война братьев с советской властью по всей Абхазии. По свидетельству писателя Бориса Соколова, популярность братьев Аимха была столь велика в народе, что позволяла им находить приют и убежище в любой точке Абхазии. Братья создали в середине 20-х годов одну из наиболее активных и живучих антисоветских банд в Абхазии. На ее счету были десятки убитых партийных работников, сотрудников органов ГПУ и милиции. Для ликвидации неуловимых братьев были присланы из Москвы лучшие чекистские кадры. И только через 7 с лишним лет братья Аимха были загнаны в угол. На предложение сдаться они ответили отказом. Тогдашний глава Абхазии Нестор Лакоба, который был другом этой семьи, назвал действия братьев бессмысленной борьбой братьев Аимха за мнимую справедливость. Конец цитаты. В сегодняшней Абхазии про братьев Имухвари мало кто слышал. Разумеется, нет ничего удивительного в том, что бывшие князья, подавшиеся в абреки, в советские десятилетия изображались бандитами, а крестьянин Хаджарат Кяхба из Ишеры, ставший абреком после убийства им князя, народным героем. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси отмечают 125-летие со дня рождения Александра Баушбек-Меликова, того, который устраивал своим краскам в тюбиках парад Оле и говорил: «Вот еще буду я тратить на портрет Ленина своего Лефрана». Того, который почти не продавал своих картин, но безжалостно уничтожил около 1000 собственных полотен. Выставка открылась 10 января в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе. На ней побывала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Обходя 4 зала экспозиции, не покидает ощущение, что это работы не одного, а разных художников. Здесь много женских образов, чувственных, откровенных и притягательных. Каждая работа, на которой изображена женщина, говорит куратор выставки Ирена Аганджанова, пронизана эротизмом, вне зависимости от того, обнажена натура, полуобнажена или вовсе одета. Даже портрет дочери Александра Башбеук-Меликова от первого брака, Лавиньи, не похож на портрет дочери в его классическом представлении. Это красивая, даже величественная женщина с почти сросшимися черными бровями и тоненькими усиками над верхней губой. Армянская Фрида Кало, говорит Ирена. Мужчины здесь тоже представлены, правда, они в меньшинстве, и у них намного меньше общего, чем у изображенных Башбеуком женщин. Портрет Авто Варази, например, кажется намного эмоциональнее, нежнее и живее, чем соседствующий с ним портрет мужчины. И совсем иной, написанный художником портрет Ладо Гудиашвили, висит напротив, резкий, контрастный и грубый. Разница, объясняет Ирена Аганджанова, в периоде создания картин. Она показывает одну из самых ранних работ Александра Башбеук-Меликова – «Пейзаж Армази».
Это тот период, когда Башбеук, Станевич и Гудиашвили вместе выходили на пленэр. И сзади этой картины, на обратной стороне, есть дарственная надпись «Илье от Саши Меликова». Да, так что эта картина вот так была подарена Илье Станевичу, с которым они дружили. Здесь у нас представлено несколько его ранних работ. Каждая из них отличается друг от друга. Это процесс творческого поиска молодого художника. К сожалению, таких работ очень мало осталось. Но из того, что мы видим, мы понимаем, насколько большой путь он прошел.
Александр Башбеук-Меликов редко писал на заказ, рассказывает Ирена, из-за чего жил достаточно бедно. Заказные работы Башбеука легко узнаваемы, несмотря на то, что написаны они, как правило, эмоционально скупо, говорит Ирена. Художник и в них неизменно вносил живописные детали. Это мог быть фон, платок или еще какой-нибудь нюанс, выдающий любовь художника к мазку и цвету. В своих письмах к дочери Лавинии, которые были опубликованы в книге Ирины Дзуцевой «Жил-был художник», Башбеук много писал об этом.
«Моя радость, моя утешительница Лавиния Джан. Сейчас ровно 6:00 вечера. С часу дня я освященно действую. Ты, конечно, догадываешься, о чем веду речь. Безусловно, о красках, ибо краски я несравненно больше люблю, чем работы, ибо в них мечта, в них еще не осуществившиеся возможности».
За свою любовь к цвету и мастерство Башбеука можно считать грузинским колористом номер один, говорит арт-критик, доктор философских наук Давид Андриадзе.
Он обращался с масляной краской, как ювелир с золотом. В своих письмах дочери он пишет, что накануне работал с самого утра до вечера. Вернувшись домой, он нашел посылку, которую прислала ему дочь. Краски Лефранк. Это французские краски, которые тогда было очень трудно достать. И вот он пишет, как он, словно маленький мальчик, когда ему было уже за 70, доставал и снова клал обратно краски, как делал это снова и снова. Каждый тюбик краски был для него драгоценным инструментом. Живопись была для него сакральным актом.
Говорит Андриадзе. Александр Башбеук-Меликов был требователен к себе и к собственному искусству. По словам арт-критика, он при жизни собственноручно уничтожил около 1000 своих работ. Как только стена в его небольшой мастерской заполнялась картинами, он снимал то, что казалось ему лишним, и сжигал. Башбеук полагал, что у него не должно было быть более 100 работ. Практически так и получилось. Сегодня в Грузии, говорит Ирена Аганджанова, находится около 100 работ художника. 96 из них были выставлены на экспозиции. Примерно столько же разбросаны по музеям и частным коллекциям в разных странах мира. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
В Грузии отмечают День государственного флага. По случаю праздника во дворе президентского дворца подняли эталонный образец грузинского флага, параметры которого обозначены в законодательстве страны. После торжественного понятия флага в администрации президента состоялась церемония награждения погибших военных орденами и медалями. Президент посмертно наградил орденом Вахтанга Гаргасали первой степени рядового Васила Кульджанишвили, участвующего в миссии «Решительная поддержка» и погибшего в Афганистане. Орденом Вахтанга Гаргасали второй степени был посмертно награжден погибший за территориальную целостность Грузии Серго Гуджиджиани. Орденами Вахтанга Гаргасали третьей степени посмертно наградили погибших за территориальную целостность Грузии. Награды были вручены родственникам погибших. Полицейские задержали брата первой леди Грузии Маки Чичуа по обвинению в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия, сообщает телекомпания «Рустави-2». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Шурин грузинского президента Михаила Мглаблишвили трижды судим. Он был арестован сразу после обыска в его квартире 12 января. Впервые его задержали в 2008 году за употребление наркотиков и сопротивление полиции. Тогда его приговорили к 2 годам тюрьмы, еще 2 годам условно и штрафу в размере 3000 лари. Через 9 месяцев он был амнистирован, однако в феврале 2010 года Мглаблишвили вновь задержали за употребление наркотиков. В мае 2011 года брат Маки Чичуа был приговорен к 17 годам тюрьмы. Его осудили по статье за попытку умышленного убийства, совершенную группой лиц. В 2015 году он был помилован указом президента. Самыми крупными инвесторами в Грузии остаются турецкие бизнесмены, сказал генеральный консул Турции в Батуми Ясим Тимзинкан. По словам Тимзинкана, турецкие инвесторы активно вкладывают капитал не только в столицу Грузии, но и в регионы страны. Генконсул отметил, что только в 400 компаниях, открытых турецкими предпринимателями в Аджарии, работают более 20 тысяч местных жителей. Турецкие инвесторы построили в Аджарии 4 пятизвездочные гостиницы, 5 заводов, больницы, отметил дипломат. Патриархия Грузии призывает власти страны обеспечить мониторинг ЮНЕСКО за состоянием памятников культуры в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. Патриархия распространила заявление в связи с уничтожением археологического и архитектурного памятника у села Цибельда в Гулерипском районе Абхазии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Грузии не спадает накал страстей вокруг соглашения, достигнутого на днях между правительством страны и российским «Газпромом» по изменению формы оплаты транзита топлива. Часть оппозиции и неправительственный сектор выразили опасения, что подписанный с «Газпромом» двухлетний договор противоречит национальным интересам Грузии, и потребовали огласить детали соглашения. В ответных заявлениях правительства говорится, что договор с «Газпромом» не повышает зависимость Грузии от российского газа. Подробнее наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Парламентская оппозиция требует от министра энергетики Кахи Каладзе обнародовать детали соглашения. Оппоненты правительства подозревают, что министр энергетики не проявил должной гибкости и принципиальности и подписал заведомо проигрышное для страны соглашение, которое увеличит зависимость Грузии от российского газового монополиста. Вот что по этому поводу заявила бывший член Нацдвижения, а ныне представитель фракции «Европейская Грузия» Елена Хоштария.
Мы без боя сдали гарантированные условия, по которым Грузия получала 10% от объема газа, пропускаемого по нашей территории из России в Армению. Теперь наша позиция ослабла, и в будущем Россия беспрепятственно сможет диктовать нам свои условия. Коротко говоря, мы становимся зависимы от России в вопросе, с продлением которого на протяжении 10 лет проблем не возникало.
Правящие силы парируют, что вопрос исчерпан и, по сути, обсуждать больше нечего, так как договор уже заключен. Вот мнение председателя парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамукин Динарадзе.
В течение последних дней общественность получила исчерпывающие ответы на все интересующие ее вопросы. Сейчас оппозиция намеренно актуализирует вопрос деталей соглашения с «Газпромом», чтобы перекрыть вчерашний раскол, произошедший в главной оппозиционной партии страны. Так что их запросы абсолютно нелегитимны.
Еще дальше идут в правительстве и заявляют, что не собираются рассекречивать документ, ссылаясь на конфиденциальность соглашения. Замминистра энергетики Мариам Валишвили повторила прошлогоднюю версию о том, что в случае отказа Грузии от условий российской стороны, последняя наладила бы газоснабжение Армении со стороны Ирана. В этих условиях Грузии не оставалось ничего, кроме как подписать контракт. Впрочем, Грузия добилась у «Газпрома» серьезной уступки, убеждает чиновник.
Мы добились того, что Россия оплатит транзит гарантированных объемов газа в количестве 2 миллиардов кубометров в год, независимо от того, прокачан будет этот объем через газопровод или нет.
Однако эти объяснения не удовлетворили неправительственный сектор. Коалиция за Евроатлантическую Грузию, объединяющую 22 неправительственные организации, выступила с заявлением, в котором говорится, что новые условия снижают энергетическую безопасность страны, а аргументы, представленные властью в связи с новым договором, являются неудовлетворительными. Один из авторов данного заявления — грузинское отделение Transparency International. Заместитель исполнительного директора организации Георгий Униани в разговоре с «Эхо Кавказа» напомнил, что власти форсированно подписали документ, хотя еще в конце декабря министр энергетики Каха Каладзе клятвенно заверял, что Грузия на это не пойдет, поскольку ей не выгодна монетизация транзита. Позднее со стороны властей было заявлено, что в ходе переговоров с «Газпромом» возник ряд проблем. Наконец, позавчера на заседании правительства вопрос был утвержден так, что с ним не ознакомили никого из экспертов, сказал Георгий Униани.
Возникает много вопросов, поэтому мы требуем открытой публикации согласованного с «Газпромом» документа. В частности, почему для властей перевод взаиморасчета в денежный эквивалент стал актуальным именно сейчас, но был категорически неприемлем в прошлом году? Насколько переговоры были обеспечены стратегическими экспертными расчетами? И были ли подключены международные партнеры для того, чтобы получить наилучшие условия? Интерес общественности легитимен, и властям придется ответить на поставленные вопросы.
Заявил Георгий Ониани. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
второй шанс на ликбез. В Грузии будет задействована программа под названием «Вторая возможность получить образование», заявил министр образования страны. Благодаря нововведению граждане Грузии, по разным причинам прервавшие свое обучение в школе, смогут продолжить учебу. Причем ограничений по возрасту не будет, заявили в Минобразовании. Такая система действовала в стране еще в 90-х годах прошлого века, но была приостановлена. Далее Серго Бригвадзе.
Ранние браки, детский труд, затяжные болезни – это основные причины, по которым некоторые граждане Грузии отказались от учебы в школе. Сколько таких людей в стране, с точностью сказать никто не может. Исследования неправительственных организаций в этом направлении сильно отличаются друг от друга, утверждают некоторые эксперты в этой области. А в Министерстве образования заявляют, что имеющаяся в гражданском реестре информация конфиденциальна. Однако, учитывая высокий интерес гражданского сектора, да и правительства к этой проблеме, можно предположить, что она достаточно масштабная, и бороться с ней в Грузию будут испытанными методами, заявил сегодня министр образования Александр Джеджелава.
Те, кто не смог по какой-то причине получить школьное образование, бросил школу или физически у этого человека не было возможности учиться, получат новый шанс. Мы создаем новую систему, благодаря которой вернем их в школы. Даже у взрослых людей будет возможность закончить обучение в школах и продолжить учебу в профессиональном направлении или получить высшее образование. Думаю, это еще один шаг в направлении Европы.
Работу над этим проектом Министерство образования ведет последние 3 года, заявила глава управления по развитию инклюзивного образования Экат Гебуадзе. Однако, как все это будет выглядеть на деле, в Минобразовании пока не говорят, говорит Экат Гебуадзе.
Мы провели исследования, определили целевые группы, узнали, почему эти люди не ходят в школы, провели мониторинг, чтобы понять, как должны быть устроены информационная система и процесс идентификации таких людей. На основании этого всего начали думать о том, какую систему создать для граждан, которые не смогли получить образование. Мы проведем общественное обсуждение этого стратегического документа, а затем начнем работу над его исполнением.
После задействования программы любой желающий сможет получить шанс закончить 9 классов в школах, считающихся в Грузии обязательными для продолжения учебы в профессиональном направлении, либо закончить школу и поступить в ВУЗ. Нового в этом нет ничего, утверждает руководитель программы образования Института гражданского развития Тамар Мосиашвили. Подобная система действовала в Грузии еще в 90-х годах прошлого столетия, однако из-за тяжелого экономического положения в стране она была приостановлена, предположила Тамар Мосиашвили. Сегодня же у этой программы намного больше шансов оказаться успешной, утверждает она. Однако для этого Минобразование должно заострить внимание на некоторых аспектах, говорит Мосиашвили.
Самое важное для того, чтобы программа «Второй шанс» работала, это децентрализация сервисов. Я знаю, как работают такие программы, к примеру, в Австрии, где разные организации предлагают разные сервисы людям, которые не получили школьного образования. Решение этой проблемы для Грузии – серьезный вызов. В первую очередь необходимо создать механизм, с помощью которого будет зафиксирован каждый ребенок, оставшийся за системой школьного образования, и децентрализировать сервисы в масштабе всей страны. В этом направлении определенные шаги уже были сделаны.
При этом Министерству образования придется столкнуться с еще одной сложностью – привлечением инвестиций, в которых серьезно нуждается система, считает Тамар Мосиашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Несколько дней назад широкую огласку получил факт изъятия из алтарной стены храма на территории историко-культурного заповедника Анакопия плит с древними надписями. Совершил это директор заповедника Алхаз Аргун без необходимых разрешений от Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Министр культуры на пресс-конференции в Сухуми проинформировала общественность об этой ситуации, а также дала уточнение по разрушению церкви и кладбища в селе Цебельда. Подробности в материале Елены Заводской.
10 января в социальной сети Facebook на странице известного в Абхазии историка Натальи Миловановой появилось сообщение о том, что руководитель новоафонского историко-культурного заповедника Анакопия Алхас-Аргун разобрал стену с вмурованными в нее древними плитами христианского храма на вершине Анакопийской горы. Цитадель Анакопии и храм включены в государственный список объектов историко-культурного наследия, поэтому сообщение Милованова вызвала большой общественный резонанс. Директор Анакопийского заповедника Алхас-Аргун заявил, что эта мера была вынужденной из-за черных археологов и участившихся фактов вандализма. Он сообщил, что в мае 2016 года обращался в Министерство культуры с письмом, но ведомство не отреагировало. Тогда он заручился поддержкой археологической комиссии при Академии наук Абхазии и получил разрешение на демонтаж архитектурных деталей из алтарной части храма Феодора. Министр культуры Эльвира Арсалия так прокомментировала ситуацию.
Факт в том, что Министерство культуры, конкретно научно-методический совет, не давал разрешения на демонтаж фрагментов с христианской символикой, установленных в алтарной части. Да, в 2016 году Министерство культуры, директор заповедника, написал письмо. Темой письма была расширение экспозиционной площади музея Абхазского царства. Один из пунктов этого письма гласил о том, что этот демонтаж желательно произвести для того, чтобы он стал частью экспозиции музея. Вопрос в том, что он не имел права, не согласовав с главным органом, который отвечает за охрану памятников, проводить эти работы.
Аргументы в пользу демонтажа древних плит, которые приводит Алхас-Аргун, министр культуры Эльвира Арсалия не считает обоснованными. Она говорит...
Афонский заповедник функционирует, обороты у заповедника есть, туристов с каждым годом становится все больше. На сегодняшний день средства, которые получает заповедник, остаются на спецсчете заповедника. Его не собирает ни государство, ни Министерство культуры. Соответственно, руководитель заповедника имеет полное право по своему усмотрению установить систему безопасности, установить камеры слежения для того, чтобы обеспечить эту безопасность. Это первое. Второе. Перенести артефакт в музей для хранения. Здесь у нас возник вопрос. Статус музея Абхазского царства. В реестре государственных музеев его нет. В штате самого заповедника директор музея не обозначен. Кто несет сегодня ответственность за сохранность артефактов?
Эльвира Арсалия сообщила, что специалисты министерства выехали на место происшествия и заактировали разрушения. На следующей неделе будет проведено заседание расширенного состава научно-методического совета, который должен решить, что делать дальше. К руководителю будут применены меры административного воздействия по факту превышения полномочий. По ситуации в селе Цибельда, где, как мы сообщали ранее, была разрушена церковь XIX века и кладбище, разъяснение дал заместитель министра культуры Батал Кобахия. Он внес уточнение в информацию, полученную от специалиста Министерства культуры, и сообщил.
Вчера была большая археологическая комиссия вместе с сотрудниками нашими. Мы поехали туда вместе с Министерством обороны, представители Министерства обороны России. Мы еще раз посмотрели этот объект. На самом деле мы составили акт. Мы обнаружили там несколько остатков известняковых квадров, которые в строительной технологии использовались с раннего средневековья, в более поздние времена. Мы обнаружили останки, там маленькая горка костей. Это могло быть погребение. Работы, связанные с устройством самого полигона, вели российская 7-я военная база, которая совместно в соответствии с соглашением 2011 года использует этот полигон. Там были руководства базы. Они, конечно, очень расстроены ситуацией, которая там происходила. Они сделали дисциплинарное взыскание офицеру, который вот руководил этими работами, был невнимателен.
Батал Кобахия также заявил, что военные ничего не знали о существовании памятника. Точная локализация церкви XIX века, о которой сообщали специалисты, сегодня под сомнением. Охранному ведомству вместе с археологами предстоит провести дополнительные исследования по уточнению этого вопроса. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Предвыборная гонка в Южной Осетии ставит перед сторонниками предполагаемых кандидатов главную задачу – продвинуть на пост главы государства свою кандидатуру. Свою работу начали и предвыборные штабы. Один из них, предвыборный штаб действующего президента Леонида Тибилова, решил со всей серьезностью подойти к началу президентской кампании. Однако главную, по мнению штабистов, преграду на пути ко второму сроку президентства Тибилова обойти пока не удалось. Далее Ирина Келихсаева.
На днях в предвыборном штабе Леонида Тибилова разразился небольшой скандал. Около 20 человек, действующие чиновники, министры, советники президента, решили встретиться, чтобы обговорить тактику и стратегию поведения во время активной фазы предвыборной гонки. Фактически, команда Тибилова решила прояснить, что ей может мешать выиграть президентские выборы. Как рассказал мне источник в правительстве, многочасовое заседание выявило, наконец, главную проблему. Все собравшиеся почти единогласно озвучили, что на рейтинге действующего президента плохо влияют две персоны из его окружения. Это советник Тибилова Борис Чочев и глава правительства Дументи Кулумбегов. После расшифровки вредоносного влияния двух действующих чиновников на светлое будущее всего окружения Тибилова, кто-то невзначай предложил пригласить их в штаб. Мотивация при этом была предельно простой. Негоже в отсутствии обсуждать коллег, когда можно пригласить их пообщаться со всей остальной командой. Борис Чочев, продолжает мой собеседник, появился спустя приблизительно 2 часа после звонка одного из членов предвыборного штаба. И вот тогда-то и прозвучало главное послание штабистов Борису Чочеву. По мнению предвыборного штаба Тибилова, необходимо распустить правительство, в том числе лишить работы всех советников, пожертвовать парой министров, чтобы народ поверил в желание действующего президента и его команды кардинальным переменам. Тем более, что в преддверии Нового года о переменах заговорил и сам Леонид Тибилов, когда сказал, что готов произвести кадровые изменения. Как сообщало информационное агентство РЭС 29 декабря на пресс-конференции Тибилов заявил, в 2017 году намечаются серьезные изменения в кадровом составе правительства Южной Осетии. Естественно, что реакция Бориса Чочеева, которого называют серым кардиналом тибиловской администрации, была по обыкновению крайне эмоциональной. Как рассказывают очевидцы, он театрально равнодушно выслушал все претензии, а затем обвинил во всех провалах самих инициаторов этого разговора. Как поделился со мной на условиях анонимности другой собеседник, который также работает в правительственных структурах, о том, что у Леонида Тибилова уже существует 2 предвыборных штаба, ни для кого не секрет. Первый официальный возглавляет глава внешней разведки Суслан Гатикоев. Второй неофициальный – сам Борис Чочев. Штаб Гатикоева, по мнению моего собеседника, пытается реально настроить вектор работы, нащупать проблемные зоны и постараться выйти победителями в будущей предвыборной гонке. Только есть одна проблема, отметил он. В нем много начальников и мало исполнителей. Бориса Чочеева, который всегда ведет самостоятельную игру, он назвал ближайшим другом Леонида Тибилова, которого связывают с ним не только дружеские, но и многолетние деловые отношения. Цитата. «Они давно сработались, и у меня вызывает, конечно, уважение, что Тибилов не предает эту дружбу». Конец цитаты. Но есть и другая реальность, в которой Борис Чочеев, оставаясь самым приближенным к телу президента персоной, пытается влиять на все процессы, происходящие во внутриполитической жизни Южной Осетии. Негласно, Чочеева называют и главным кадровиком, и главным идеологом тибиловской власти. Все последние назначения, по словам моего собеседника, тоже имеют свою подоплеку. Цитата. «Ни один из действующих чиновников не смог бы попасть во власть без одобрения его кандидатуры Борисом Чочеевым, а те, кому удалось обойти этот фильтр, автоматически попадают в немилость главного фаворита президента. Но самое интересное, как говорит чиновник, что штаб Чочеева – это один человек, он сам». Цитата. «Чочееву не нужна команда, потому что все решения, которые в оконцовке принимает президент, зависят от него. Тибилов привык прислушиваться к его мнению, доверять ему, и чтобы не решили при этом остальные члены его команды, финальный вердикт будет вынесен под влиянием главного советника». Что касается второй одиозной фигуры в окружении Леонида Тибилова, Дументия Кулумбегова, якобы существует негласное указание Москвы его не трогать. При этом мой собеседник выдвинул свою версию. Возможно, это делается с одной единственной целью – дискредитация Тибилова и возможность получения за счет наличия в команде фигуры, которую все предвыборные социологические опросы отмечают как имеющую нулевую репутацию среди населения республики, бонусов его главному конкуренту Анатолию Бибилову. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Агрохолдинг «Евродон» построит в самопровозглашенной республике Южной Осетии комбинат по переработке мяса. Официальная пресса явно старается держать этот проект в фокусе общественного внимания, как пример развития реального сектора экономики республики. Однако у экспертов он вызывает множество вопросов. Вопросы появились и у нашего цхинвальского корреспондента Мурата Гукимухова.
Крупнейший производитель мяса индейки в России агрохолдинг «Евродон», который только за 7 месяцев прошлого года произвел 35 тысяч тонн мяса, строит в Южной Осетии крохотный мясокомбинат, способный перерабатывать 2 тонны в сутки. Наверное, это самый непонятный бизнес-проект за прошлый год. Это прям какое-то хобби, а не бизнес. Наверное, отсюда и масса домыслов по поводу этого проекта в Южной Осетии. По словам югоосетинского общественника Тимура Схурбати, люди с недоверием присматриваются к этой истории.
Недалеко от Цхинвала реализован проект осетинским олигархом Ванеевым по производству колбасных изделий. На это получены серьезные кредиты, насколько я понимаю, где-то 150 миллионов. При всем личном уважении к Ванееву я за это выжил. Вот такой техничный вывоз капитала из Южной Осетии. Ну, само месторасположение. Южная Осетия – горная страна. В ней и так мало ровных мест. А это место уникально само по себе. Там растут уникальные сорта винограда. Использовать под мясокомбинат эту плодородную землю, я считаю, в высшей мере нерациональной.
Действительно, компания берет льготный кредит в размере 156 миллионов рублей, вроде бы предназначенный для развития югоосетинского бизнеса. Но при этом мне трудно себе представить, что такая компания, как «Евродон», стала бы огород городить ради того, чтобы отлохматить от ничтожного в сравнении с ее масштабами кредита. Но вот что принципиального, в словах Тимура Схурбати, любое нелогичное событие порождает подозрения в махинациях. Кстати, по поводу того, что крупный бизнесмен как бы перехватил деньги, предназначенные для развития местного бизнеса. Местному бизнесу, нуждающемуся в поддержке, кредиты на таких условиях не нужны. Ему нужны беспроцентные субсидии на развитие. А кредиты, даже под льготные по российским меркам 10% годовых, для местных предпринимателей непомерное бремя. А вот крупная российская компания не в самый раз. Но вот именно в этой истории с притеснением местного бизнеса виновато само югоосетинское руководство, которое распиарило в свое время эту сомнительную схему кредитования бизнеса, предложенную российскими кураторскими структурами, как некое достижение. Местным эта схема и даром не нужна, но всякий, кто приберет эти деньги себе, да еще и десятками миллионов, автоматически защищает. Числяется в разряд мироедов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
В Абхазии в ночь с 13 на 14 января отмечали Ажирный Хуа – праздник абхазов в честь наступления Нового года. Эта древняя традиция берет свое начало в языческом прошлом, но имеет место до сих пор. Праздник совпадает по календарю со Старым Новым годом, но это совсем другое. Ритуал проведения тоже не однотипный, но неизменными остаются жертвоприношение, кузня и обращение к Всевышнему, рассказывает Дарья Пабба.
Абхазия всегда была многонациональной страной, что делает ее культуру очень разнообразной, а традиции, в том числе и религиозного характера, сложными и комбинированными. Здесь светские праздники тесно переплетаются с христианскими, мусульманскими и даже языческими. И у абхазов до сих пор сохранилось много традиционных праздников, среди которых одним из самых больших и важных является Ажирный Хуа. Поэтому в абхазских семьях наступление Нового года празднуют дважды – 31 декабря вместе со всем миром и в ночь с 13 на 14 января. Главным местом проведения праздника в честь Старого Нового года по-абхазски является кузня. Кузнечное дело всегда пользовалось в стране особым уважением, а кузница считалась священным местом, где проходили моления и ритуалы жертвоприношения. При этом, конечно, не в каждой семье была кузница, поэтому многие проводили обряды в маленьких святилищах в домах. Ажирный Хуа можно условно разделить на три части. Первая часть проходит в святилище, вторая – за накрытым столом, а третья – на следующее утро. Основным действом является обряд жертвоприношения, который проводит старший в доме мужчина. В жертву приносят козла, а также петухов и куриц по количеству мужчин и женщин в семье и готовят специальную лепешку с сыром. Поздно вечером, когда пища уже готова, весь род собирается в святилище и зажигает свечи. Самый старший в роду разливает всем вина и начинается моление. Люди обращаются к Богу и просят Его о благополучии семьи, о богатстве и о здоровье. Затем они пробуют жертвенную пищу – печень, сердце и лепешку, которая нанизана на фундуковые палки. А когда свечи догорают, возвращаются домой за праздничный стол. О том, как продолжается праздник на следующее утро, рассказала Инга Шамба, старший научный сотрудник отдела этнологии Абхазского государственного музея.
Утро самое интересное происходит. Очень рано встают самые старшие. Ну, это может дедушка, это может быть отец. Выходя из дома, они обходят весь двор, все хозяйственные постройки. Помимо этого, он собирает плющ. И берут ветки ореха, фундука именно, и обходит, сбрасывая ветками и плющ. Это вечная жизнь. А вот орех – это рост роду. Он обходит весь двор, потом уже заходит в дом, обходит свою семью. А дети еще в постели, он туда заходит, забрасывая монетами, кукурузой и ветками фундука, он дает благополучие семьи, богатство семьи, желает всей семье здоровья. И приговаривают у них ахердзны, чах-чах, то есть это золото и серебро. И вот чах-чах – это звучание. Звук, когда создается, дети уже знают, что идут к ним поздравлять и раздаривать сладости. Сладости могли быть конфеты или же сухофрукты.
Традиция празднования Старого Нового Года у абхазов постепенно изменялась, особенно во время советской власти, когда религия не была в почете. Но абхазцам, в отличие, например, от адыгов, которые утратили многие своих традиций, удалось сохранить этот праздник. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.